Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры! Мы вас приветствуем в преддверии праздника Рождества Христова, до которого нам осталось всего 7 дней. Сегодня в прямом эфире, как обычно, мы будем беседовать с протоиереем Артемием Владимировым, духовником Алексеевской женской обители, и нашей гостьей Марией Сергеевной Юрьевой, экспертом Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Здравствуйте, Мария Юрьевна, благословите, батюшка.
Да благословит всех нас Господь. Мы действительно, находясь уже в преддверии Христова Рождества, мало-помалу приближаемся умеренным постом, тайной молитвой, благими делами, кому какие Бог дает совершать, к Вифлеемской пещере. А там мы видим ту, которая склоняется пред новорожденным Богочеловеком, Господом Иисусом Христом, пречистую Богородицу. Она и Дева, и Матерь в одном лице. Она та, кому и которой молится уже много столетий христианские будущие матери, вынашивая под сердцем своих детей. Действительно, нет ничего прекраснее в этом мире, нежели чистое девство и святое материнство, материнство и отцовство, ради которого Бог созидает семью, дав еще нашим праотцам, Адаму и Еве, заповедь умножаться, распространяться по лицу земли. И не мудрено, конечно, что миродержец дьявол, некогда сокрушенный за гордость и надменность, с небес ведет непримиримую войну с этими Божьими дарами. А мы ведем сегодня речь о судьбах наших детей, о судьбах православной семьи, о материнстве, спасительном, богоугодном состоянии тех женщин, христианок, которые осознают свое служение в браке. И я Марию Юрьевну попрошу вас...
Марию Сергеевну,
попрошу вас кратенько посвятить наших слушателей. Они весьма многочисленны, от одного моря до другого, и через океан нас слушают и в Австралии, и в Америке. Посвятить нас кратко, но емко, в особенности вот этой борьбы, которая сегодня разворачивается в правовом поле России за и против материнства.
Здравствуйте, батюшка, отец Артемий. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Для начала хотела бы еще раз представиться. Меня зовут Юрьева Мария. Я являюсь экспертом Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. И также я сама являюсь матерью семерых детей. Поэтому тема материнства для меня очень важное, насущное, близкое. И, в общем-то, в комитет я пошла трудиться для того, чтобы как-то представлять интересы в Государственной Думе многодетных мамочек, ну и вообще, так скажем, говорить о традиционных семьях, о традиционных ценностях. И, к сожалению, пришлось столкнуться с таким совершенно страшным явлением, которое сейчас в России начинает набирать просто катастрофические обороты, как суррогатное материнство.
Что это такое? Слово «суррогат» ведь обычно мы употребляем в современном русском языке как какую-то подмену, но всегда носит отрицательный смысл, а материнство — это дело святое и радостное. Что это за такое противоречивое сочетание, о котором можно было бы сказать латинскими словами «контрадицию ин адъекто», противоречие само в себе? Как материнство может быть суррогатным?
Совершенно верно, да. У этого слова есть много вариантов перевода. Ну, часто используется уже это слово, но оно означает всегда подделка, замена, подмена. И в данном случае именно это оно и означает. То есть появилась такая модная тенденция, модное явление в нашем современном мире не вынашивать ребеночка под сердцем, а платить денежку какой-нибудь тетеньке, которая нуждается в средствах, чтобы она сделала вот этот труд за тебя. И после того, как она сделает этот труд, называться мамочкой.
Речь идет...
Нет, нет, суррогатной является та которая... женщина, которая вынашивала.
Заплатила.
Которая вынашивала. Хотя, в общем-то, вы, Елена, совершенно правильно сказали. Вообще-то суррогатная, если по-честному, поддельная, которая, конечно, заплатила деньги. И вся эта сомнительная история с генетическим материалом, который сейчас так активно пиарится нашими генетиками. Люди воспринимают эту историю, совершенно не углубляясь, например, в тот факт, что вообще генетика – это наука новая, развивающаяся, и в ней очень много всего недоказанного. Сегодня генетики говорят одно, завтра они говорят совершенно другое, путаются часто в показаниях. Поэтому, в общем-то, опираться на эту науку и утверждать, что вот эта самая яйцеклеточка, которую подсаживают вот этой самой суррогатной матери, это, собственно, все. Ну, достаточно смешно. Ведь любая женщина, которая носила 9 месяцев ребеночка под сердцем, она понимает, что каждое ее настроение, каждый съеденный ей апельсинчик очень влияет на формирование ее чада. Давайте с вами просто вообразим весь ужас и кошмар, который происходит с малышом, который как товар находится в утробе некой женщины, которая его воспринимает как совершенно инородное, чужое тело, которая думает только о том, чтобы товар был качественный, чтобы, не дай бог, заказчик не прервал эту беременность ни на каком сроке, чтобы заказчику понравился товар, чтобы он был того пола, с теми глазками, ушками, ручками и так далее. То есть совершенно чудовищный эксперимент. И это вообще-то еще не все, ведь мы же с вами понимаем, что... Помимо бедных, несчастных родителей, которым не хочется вынашивать ребеночка или которые не могут родить его, да, по каким-то медицинским показаниям, еще есть очень много людей по всему миру, которым дети нужны совершенно для других целей. И, к сожалению, таких большинство заказчиков, которые пользуются этой услугой.
Какие могут быть цели кроме того, как выращивать, скажем, сироту, воспринятого бесчадными родителями, с полнотой ответственности, взращивать его в любви, взращивать из него и члена семьи, и гражданина общества. У меня еще просто не переключился ум. И посвятите нас, пожалуйста, как, может быть, это не печально и даже страшно не прозвучит, о чем может идти речь.
Ну да, к сожалению, у этого явления есть теневая сторона, которая, собственно, основная, самая прибыльная. Поэтому тему суррогатного материнства сейчас так лоббируют наши власти. Даже, кстати, несмотря на то, что практически во всех странах Европы и Америки суррогатное материнство запрещено. Лоббируют почему? Потому что это огромная возможность торговли детьми, людьми для самых различных потреблений детей, то есть начиная от педофилов, гомосексуальных пар, которые, как мы с вами понимаем, законно не могут усыновить ребенка на территории Российской Федерации, да, то есть, а вот прибегнуть к такой услуге суррогатной матери можно, это такая уловка. Торговля органами, что даже тоже, давайте будем с вами реалистами, мы понимаем, что есть такой рынок мировой, и, конечно, вот эти дети, которые рождаются от суррогатных матерей, это очень нефиксируемый пласт, скажем так, то есть нерегулируемый, нефиксируемый, неотслеживаемый. Это совершенно, конечно, чудовищный коридор для преступного мира, который сейчас Россия просто обеспечивает. Не говоря уж о том, что мы с вами знаем, что, к сожалению, наши женщины часто от нужды идут на панель. Ну, есть такое явление, а тут предложение поступает, когда гораздо можно больше денег заработать, и, к сожалению, многие женщины в силу своего незнания, в силу какой-то необразованности соглашаются на это. Более того, ведь есть уже случаи обманутых женщин, когда они подписывали какое-то соглашение, договор, и их просто обманывали, им не платили деньги, и они просто выбрасывали этих детей, ну, не то, что выбрасывали, отдавали этих детишек в детские дома. Такие случаи уже известны. То есть масштабы трагедии действительно огромные, и это вся история с суррогатным материнством начинает приобретать в России просто совершенно колоссальные обороты. И знаете, реклама, которая прошла год назад на многих федеральных каналах, ну, многие наши звезды шоу-бизнеса, да, так красиво рассказали о том, что вот, наконец-то, на старости лет многие из них заполучили то самое желанное чадо. Это, ну, такой красивый пиар, красивый фантик, за которым, конечно, скрываются совершенно чудовищные, страшные явления и события. И мало кто, наверное, понимает вообще вот весь масштаб и всю серьезность этого бедствия, которое пришло на Россию.
Но ведь тогда не остается вообще ничего святого на земле, если материнство, чадородие становится предметом купли и торговли, областью товарно-денежных отношений. Я, пожалуй, соглашусь, что уже нет ни материнства, а суррогат, ни отцовства, а какие-то корыстные намерения. Главное, что разрушается любовь, разрушается весь свод заповедей, которым только и жива человеческая душа. Чти отца твоего и матерь, да благо тебе будет. И что же, необходимо, наверное, доводить и до обывателей всю эту информацию, чтобы какие бы то ни было правовые установления, какие-то законы, чтобы они устанавливались не где-то там, за семью печатями, но наш народ, наши налогоплательщики, если хотите, должны знать, что там за них придумывают. И сегодня какие же тенденции в области законотворчества среди сотрудников Думы, какие отношения к этому предмету имеют место?
Ну, вначале мне хотелось бы порадоваться и сказать, что наше общество стало гораздо более активным в последнее время, и активность граждан влияет на принятие законов, слава богу, потому что какое-то время назад, видимо, люди настолько уже отчаялись и перестали вообще какое-то принимать такое активное гражданское участие, ну, разве что только какие-то проплаченные демонстрации проходили, которые, в общем, ну, только создавали предмет для новостей. А люди уже как-то перестали говорить о чем-либо. Сейчас это стало меняться. Сейчас в Государственную Думу, ну вот, например, в наш комитет поступает очень много писем, обращений. И я хотела бы, чтобы наши радиослушатели знали, что ни одно из писем не остается безответным, потому что у нас есть законы, по которым, значит, аппараты комитетов не могут не отвечать, депутаты не могут отвечать на обращения, то есть они все фиксируются. И если поступают, например...
Депутаты должны отвечать?
Конечно. Они обязаны, потому что если они этого не будут делать, их могут лишить мандата депутатского. И поэтому все сейчас очень внимательно к этому относятся. И ни одно письмо, ни одно обращение не остается безответным. И если, конечно, православная общественность, да и вообще... В принципе, нормальная, здоровая общественность, которая понимает, что, ну, например, такая вещь, как суррогатное материнство, конечно, в России должно быть запрещено.
Однозначно.
Однозначно. И
оно никак... сейчас легально, да?
Оно сейчас у нас не просто легально существует, оно существует во всех возможных и невозможных формах. И Государственная Дума какое-то время назад начала предпринимать попытки регулировать суррогатное материнство. Но вы понимаете, что это очень смешно и наивно звучит. Ну как, вот это то же самое, что я прошу прощения, может быть, нехорошо эту тему еще раз поднимать, озвучивать. Это так же, как регулировать проституцию. Ну как ее можно регулировать? Так же, как можно регулировать суррогатное материнство.
По существу,
да.
Суррогатное материнство – это преступный бизнес.
Конечно, это страшный,
циничный. Который можно с наркоторговлей.
Даже хуже. Даже хуже, потому что наркоторговля, работорговля, это в этом случае страдает один человек, да, которого продают, например, или которого, не знаю, подсаживают на наркотики. А тут страдает и женщина, которая соглашается на это, и невинное дитя, которое продают по неизвестному непонятному адресу. То ли на органы, то ли каким-то гомосексуальным парам, то ли каким-то извращенцам, то ли вообще за границу в какие-то бордели и так далее. И отследить это все невозможно. То есть для этого существуют в преступном мире целые механизмы. И только малюсенькая какая-то доля людей заводит себе этих детишек как собачек. Потому что у меня другого сравнения для этого нет. Это, как правило, люди очень богатые, обеспеченные, которым вот, ну, наступает в их жизни такой момент, когда хочется, чтобы пупсик розовенький бегал по дому и говорил: «Мамочка, папочка». Ну, как, знаете, такой йоркширский терьерчик в виде ребеночка, да, и вот они его заводят себе, развлекаются. Кстати, еще одна есть модная тенденция среди наших звезд шоу-бизнеса — из детского приюта брать детишек, поразвлекаться, всем показать, попиариться, рассказать, какие они хорошие родители, а потом этого ребенка куда-нибудь сдать, выбросить. То есть у богатых свои причуды, опять-таки. Опять это новая такая развлекаловка для богатых. Ну, в общем, хочу вернуться к, батюшка, вашему вопросу про Государственную Думу. Государственная Дума всегда в идеале решает запросы в законодательной сфере народа, государства, людей. И, конечно, если наше общество будет проявлять активность, то никуда не денутся депутаты, никуда не денется Государственная Дума, и придется делать то, что хотят люди. Это решается путем писем, обращений, пресс-конференций, ну, вплоть даже до митингов. То есть если люди, если общество чего-то хочет, оно добьется. Если люди объединяются и требуют, Госдума будет писать законы, которые нужны людям.
Простите, вот у нас уже... приходят вопросы, а куда можно обратиться, на какой адрес можно написать свое письмо, выразить волеизъявление, потому что вот уже сейчас мы слышим вопросы, которые приходят на наш прямой эфир.
Да, мне осталось назвать, напомнить номер, я это не сделала в начале передачи. Звонить можно по телефону 959-59-39, код Москвы 495, наш смс-портал 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Мы ждем ваших вопросов, вашего активного участия в обсуждении этой острой темы.
Вопросы уже пришли, и главное из них, люди сразу почувствовали актуальность нашей темы и просят Марья Сергеевна сказать, куда же можно звонить, писать, чтобы на русской земле не было узаконено, напротив, как этого требует и здравый смысл, и христианская совесть, а главное, тысячелетняя традиция нашей государственности квалифицирована как преступление подобное явление.
Ну, во-первых, письма, обращения можно отправлять в профильные комитеты Государственной Думы. Это можно делать от имени частных лиц, это можно делать от имени различных общественных организаций, вообще любых юридических лиц. То есть комитет здравоохранения, комитет по вопросам семьи, женщин, детей, в котором как раз я являюсь экспертом, в комитет по социальным вопросам. Можно зайти на сайт и просто посмотреть все возможные, да, комитеты. На главу Государственной Думы, в администрацию президента.
Глава Государственной Думы – это господин Нарышкин?
Да. В администрацию президента все эти письма, то есть в интернете есть информация о том, как они составляются, как их нужно правильно заполнять, и они все регистрируются, каждый имеет свой номер, и каждый человек может выразить свою позицию по данному вопросу. Также сейчас патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства запустила интернет-голосование по сбору голосов против суррогатного материнства, о запрете, полном запрете суррогатного материнства, и проходит оно по адресу www.citizengo.org.
Это латиницей, да?
Да.
www.citizengo.org. Где можно еще уточнить этот сайт?
Ну? Я думаю, что просто в любом поисковике можно набрать голосование против суррогатного материнства или голосование о запрете суррогатного материнства, и этот сайт появится.
Понятно.
Его только недавно запустили, там собрали, вот я сейчас смотрю, 3500 голосов, кстати, буквально за несколько дней. Я думаю,
сколько
что...
бы нужно собрать голосов?
Ну, хотя бы 100 тысяч. Тогда
да, дорогие.
Президент будет рассматривать этот
если
вопрос.
Не по интернету, не все, может быть, пользуются интернетом, на какой адрес писать? Пожилым, может быть,
слушаем. Тогда нужно писать письма и обращения на адрес Государственной Думы, да, профильные комитеты.
Я думаю, что сейчас нас, дорогие друзья, слушает, ну, как бы не ошибиться, может быть, не менее 500-600 тысяч, а может быть, и миллион людей. И думаю, что если каждый второй, особенно женщина, которая не может не тронуть судьба материнства у нас в России, восстанавливающейся сейчас из праха и пепла 90-х годов, проявит активность, то, как ни скромна радиостанция «Радонеж», однако ее считаю самая просвещенная и нравственно устойчивая аудитория, может внести очень существенную лепту в помощь нашей благоразумной Думе с тем, чтобы мы выдержали этот бой. У меня в связи с этим еще один вопрос. Откуда ветер дует, когда вообще все это появилось? Кто инициирует подобную проблематику? Как-то моя пасторская душа догадывается, что это не является ли это одним из проявлений как раз духовной агрессии, которая входит в программу давления на Россию откуда-то со стороны.
Я думаю, что, конечно, ветер дует именно оттуда, батюшка, откуда вы сейчас озвучили. Но ведь все же знают и понимают, что для дьявола самое несокрушимое и самое недостижимое, самая вершина его побед – это как раз святость материнства. Это действительно та самая стена несокрушимая, да, правильно я говорю?
Да.
Или как...
Стена нерушимая.
Стена нерушимая. Поэтому сейчас, в 21 веке, уже сатанинские технологии настолько авангардны, начиная от наркотиков, которым сейчас подвержена очень большая часть нашего общества, заканчивая вот такими совершенно изощренными технологиями, как суррогатное материнство, которое, ну, просто низводит вот святого святых просто
в грязь.
В грязь. Потому что ведь когда какая-то предлагается услуга для очень обеспеченного слоя общества, да, как именно материнство. Со временем материнство вообще перейдет в статус чистить сапоги, убирать улицы, я не знаю, стоять у входа, открывать дверь, рожать детей. То есть богатые и состоятельные женщины просто не будут считать нужным вообще марать себя об это. К этому все идет.
Сфера услуг, да?
Сфера услуг, да, для богатых людей. Вы представляете, как это страшно? Какое это может вообще приобрести, ну, необратимый вообще масштаб? А потом, ведь дети, которые рождены от суррогатных матерей, какими они будут, мы все с вами узнаем через какое-то достаточно длительное время.
Что говорят медики? Ведь положительные медики, ведь сдается мне, что подобные эксперименты, когда грязными человеческими руками совершаются эти насилия над природой, думаю, что и медицинский аспект здесь очень важен. Я, не будучи специалистом в этой области, представляю, насколько сомнительны подобные эксперименты, даже вот с точки зрения, скажем, иммунитета ребенка, его целостности, его личности, его физического здоровья.
Да, слава богу, у нас остались честные медики, которые пытаются где-то кричать уже об этом, но их затыкают в прямом смысле этого слова. И они говорят о том, что, во-первых, дети, рожденные от экстракорпорального оплодотворения, даже не обязательно от суррогатной матери, а вообще просто от экстракорпорального оплодотворения.
Пробирки-то.
Да-да-да. В 90% случаев будут страдать сами бесплодием. То есть вот, это, да, это уже очень... будущие заказчики экстракорпорального оплодотворения либо суррогатного материнства.
Это как что-то наподобие геномодифицированной пшеницы.
Совершенно верно. Совершенно верно. И опять-таки повторюсь, эксперимент только начинается. Его результаты мы можем только предполагать. Но, очевидно, они будут чудовищными. И медики, которые понимают, что в свое время в фашистской Германии проводили эксперименты над людьми, ну, конечно, они ни в какое сравнение не шли с суррогатным материнством. У меня, знаете, даже я иногда в Государственной Думе привожу, так, ну, как бы так шучу, что Гитлер с Геббельсом нервно курят в углу, когда смотрят, до чего дошла современная генетика, и завидуют. То есть,
у меня вопрос в связи с этим к батюшке, потому что были споры о том, можно ли крестить этих детей, можно или нельзя крестить. А вот что вы можете сказать вот о духовном развитии такого человека и о его...
Ну, мне с самого начала нашей передачи пришло на ум, что сама эта проблематика так называемого суррогатного материнства теснейшим образом соединена с тайной беззакония. Ведь предание церкви еще тысячу с чем-то лет тому назад засвидетельствовало о тайне рождения сына беззакония, Антихриста, который будет рожден от мнимой девицы, растленной женщины, через принесение мужского семя в ее природу. Это будет полное дьявольское извращение, ставящее своей целью одурманить человечество, а Антихриста выдать за мессию. Разумеется, это лже-мессия. Таким образом, церковь как будто открывает полог этой тайны беззакония из глубин веков, предупреждая человечество, что подобные эксперименты являются однозначно антихристианскими, ибо дают повод людям с лукавыми намерениями, людям, одержимым дьявольской гордыней, похотью, осуществлять эти недопустимые эксперименты над биологическим видом по имени человек, приспосабливая таким образом искусственно взросшенное потомство для осуществления каких-то богопротивных целей. И заметим, что Антихрист, выведенный таким образом в живом человеческом инкубаторе, назван зверем. Несмотря на то, что это человек, а не воплощение дьявола, он будет совершенно скуден, отчужден естественного добра, тем паче божественных добродетелей. Его сердце будет плацдармом зла, совокупность всех страстей будет представлена в его душе. И я понимаю, что с духовной, мистической точки зрения, что подобные технологии будут и приводить к духовному вырождению людей. Это будут какие-то гомункулусы, какие-то киборги, люди, лишенные божественного покрова, без вины виноватые. И думается, что мы встречаемся здесь именно с такого, простите, с такого рода духовным
явлением. Да? То есть это подготовка тайны беззакония, да, можно сказать?
Ну, так или иначе, подобные технологии входят в русло антихристианства, которое, глумясь над человеческой природой, всячески ущербляет и имеет своей целью и возрождение человека как вида, и осуществление этой страшной тайны. Скажите, пожалуйста.
У нас уже есть вопрос. Пожалуйста. Кто автор закона о суррогатном материнстве? Слушатель хочет знать героев, в кавычках.
Одного автора о законе о суррогатном материнстве нет, так же, как и нет одного закона о суррогатном материнстве. Есть концепция семейной политики, которая сейчас находится в стадии, скажем так, разработки и совершенствования в Государственной Думе. Прежде чем началась разработка этой концепции, в Государственную Думу поступило огромное количество писем и обращений директоров центров по экстракорпоральному оплодотворению, медиков, которые занимаются этим. Ну, мы с вами понимаем, почему они лоббируют эту тему, они зарабатывают огромные деньги.
Лоббируют, то есть продвигают.
Продвигают, да. И благодаря вот их усердию напору, да? И напору, да, чего, к сожалению, нельзя сказать о нашей правильной православной общественности, включили уже сейчас в концепцию тему суррогатного материнства. Но законодательно она еще никак не отрегулирована. Более того, мы сейчас имеем уникальную возможность просто подняться, встать с печей, начать звонить, кричать, писать, обращаться и остановить это страшное, чудовищное явление. Если сейчас, в ближайшие месяцы, мы этого не сделаем, все дружно вместе, то начнется разработка законопроектов. Нет, уже начнется просто разработка законопроектов, регулирующих суррогатное материнство, но мы с вами понимаем, что его невозможно регулировать, его можно только запрещать.
В связи с этим мне приходит на мысль, что, конечно, в авангарде должны стоять служители Матери Церкви, ведь наши пастыри, архипастыри, иерархии, священноначалии и поставлены Богом на то, чтобы учить и вразумлять людей, ограждать общество от соблазнов, нравственно просвещать современную аудиторию, рассказывая не только каждой крохе, но и каждому взрослому человеку, что такое хорошо и что такое плохо. И в этом смысле, я думаю, что и мы, священники, тоже нуждаемся в каком-то просвещении. Ведь как-то предполагаю, что многие современные молодые батюшки, которые, может быть, недавно вынырнули из интернета, участвуют в различных блогах, форумах.
Воспитанные на Википедии.
Воспитанные на Википедии и других каких-то компьютерных энциклопедиях могут, как люди, находиться все-таки вне русло православного миросозерцания. Представьте себе, священник с крестом, бородой вдруг оказывается в таком законодательном собрании и высказывает какую-то личную точку зрения, совершенно невыверенную со священным писанием, преданием церкви, а для светских политиков, юристов, и иногда кажется, что это голос церкви. Здесь важно тоже, наверное, чтобы не было подобной подмены. Ведь у нас есть совет по материнству, семье, материнству. Я вхожу в этот церковный совет, в частности. И, наверное, важно, чтобы люди, правильно мыслящие и борющиеся за святость материнства, помогали и нам формировать нашу правильную позицию.
Конечно. Батюшка, ну а вот вообще вы можете озвучить мнение церкви? Есть официальная какая-то позиция церкви о суррогатном материнстве? И где она прописана?
В социальной концепции русской церкви суррогатное материнство названо грехом. Грехом, недопустимым для...
Ну, просто некоторые люди считают, что это такой же грех, как, например, съесть кусочек телятинки во время рождественского поста. Я очень часто такое слышу в той же Государственной Думе, да, когда те же там депутаты или наши парламентарии говорят, ну, где церковь говорит о том, что это какой-то совсем-совсем-совсем запрещенный грех? А насколько я знаю, ведь суррогатное материнство относится к греху из разряда богоборчества.
Ну, по существу, это раз это посягновение на само материнство и его подмена, очевидно, в основе подобного образа мысли и жизни лежит противление воле Божией, изрекшей заповедь «оставить человека отца свою матерь, прилепиться жене своей, будут два во плоть единую». Так как в основе здесь лежит разрушение семьи, разрушение самого материнства и отцовства, то, конечно, данного рода блудные грехи ведут к разрушению личности, а значит, и борьбе с живым Господом Богом, который даровал нам свой вечный, неизменный нравственный закон. Это безусловно. У нас, как я помню, разбиралась проблема в церковных наших собраниях о том, как с такими детками поступать. Вот, и было определено, что люди должны принести покаяние, прежде чем крестить такое дитя. Названные родители должны покаяться в том, что они прибегли к подобной технологии. Вот, но если они выражают раскаяние и обещаются более не прибегать к подобной мерзости, то дитя не было бы несправедливо лишить, да, этого крещения. Но это уже как будто следствие. Речь идет о том, как церковь должна относиться к крещению подобно несчастных детей, хотя дело уже сделано, и поэтому, конечно, самое важное – формировать в обществе современном правильное отношение к предмету.
Вот, вы знаете, еще приходилось сталкиваться с таким очень странным мнением, что суррогатная мать чуть ли не совершает подвиг, нося чужое дитя, отдавая себя, так сказать, в жертву.
Приходилось вам в полемике встречать таких людей, неважно, в священном сане или без священного сана? Как бы вы, как мать и женщина, могли ответить на подобные нелепые, вздорные суждения ореолом подвига, осеняющие человеку, продающие самое себя и свои детородные функции?
Батюшка, ну я такой человек достаточно дерзкий и прямолинейный.
Иногда...
И в таких, когда я слышу какие-то такие очень обидные вещи, особенно они обидные мне как матери, как женщине, я отвечаю достаточно колко. И говорю я обычно примерно следующее, что ну раз 9 месяцев носить чужое дитя – это христианский подвиг или вообще какой-либо подвиг, почему не подвиг сходить и, извините, переспать с чужим мужем, если его жена, например, уехала в командировку или заболела? Ну, просто меньший подвиг, но тоже ведь подвиг. Конечно, обычно люди начинают понимать, о чем я говорю. Это во-первых. То есть, ну, где тут подвиг-то? В чем тут подвиг заключается? Одна отдала себя на одну ночь, другая отдала себя на 9 месяцев. И страшно еще то, что она...
Получила не деньги.
Ну, даже если она не получила деньги, она не спросила волю ребенка. Вот в природе есть естественное материнство, рождение, да, когда ребенок знает, что есть та мать, которая носила его. А тут, получается, ребенок отдается, дарится, продается кому-то, совершенно вот как вещь. Он становится предметом торговли, либо подарка. понимаете, как это страшно и чудовищно? Или, знаете, приходилось совершенно слышать дикие вещи, например, когда, я помню, одна женщина сказала, ну, моя дочь не может выносить ребенка, потому что она страдает бесплодием, я за нее буду вынашивать ребенка. Ну, это просто вообще ужас какой-то, это просто чудовищно. То есть даже если с точки зрения генетики в преломлении человеческого восприятия рассуждать, яйцеклетка, оплодотворенная, так сказать, супругом ее дочери, находится внутри ее утробы матери, этой дочери. Представляете, какое это, что это такое? Это вообще это инцест уже.
Если... То есть кровосмешение.
Конечно. Ну а потом тоже совершенно какая-то дикость, ослепленность у этих людей, которые рассуждают, ну как бы в поддержку выступают суррогатного материнства, слышать от них вот это, знаете, непонимание, что ну как же так, ребенок с матерью, которая его носит, обменивается одной кровью, лимфой, питанием, настроением, эмоциями.
Это
если
как бы
если мать испугалась, ребенок вместе с ней испугалась. Если мать радуется и смеется, ребенок с ней вместе радуется и смеется. И думать, что вот эти 9 месяцев никак, то есть они никак не стали едиными для этих двух существ. Но это какой-то абсурд и смешно, просто смешно. Также можно говорить, что если, например, человек дал другому свою кровь, да, то есть просто клетки крови. То что это тогда? Это что означает, что ну, то есть, вот логику понимаете, да? То есть он получается как, отдал часть себя, что ли, или наоборот, не дал часть себя. То есть вот эти вот все игры с генетическими материалами и так далее, это все, ну, как-то, по-моему, недодумано, непродумано, недооценено.
А самое главное, что поборники такого рода экспериментов демонстрирует в себе с этической, нравственной точки зрения то, что апостол Павел именует в своих посланиях сожженной совестью, разрушение нравственного ядра личности. То, о чем предупреждал пророк от русской классической литературы Федор Михайлович Достоевский. Если Бога нет, то все позволено. Нет развлечения добра и зла. Но есть полное попрание Богом дарованного вечного неизменного нравственного закона, а ведь вся наша жизнь регулируется заповедями Господними. И человек, выходя из этой Богом данной сени, вот этих несущих конструкций своего бытия в область безудержного эксперимента, вступает в область самоуничтожения, оправдывая все подобные экзерсисы, упражнения какой-то прагматикой, рационализируя там, где должно слушать голос человеческой совести.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что у них есть еще возможность дозвониться нам в эфир, задать свои вопросы отцу Артемию Владимирову или Марии Сергеевне Юрьевой, нашей гости. Она эксперт Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. И я хотела бы еще напомнить слушателям, те, кто просили узнать адрес, куда можно направлять свои письма, не только по электронной почте, но и по почте. Государственная Дума, Охотный ряд, дом 1, индекс 103-265. Надеемся, что наши слушатели проявят свою активность.
Это можно по этому адресу?
Писать письма, обращения.
Повторите.
Государственная Дума, Охотный ряд, дом 1, 103-265, индекс. Можно выражать свое мнение, протест против такого вот бесчеловечного закона, который хотят у нас внедрить.
Эксперимента.
Да, будем надеяться, что слушатели наши будут активны. А я хотела еще спросить Марию Сергеевну о том, что ну, тема семьи, вот, которая нас сегодня очень волнует, женщин и детей, она, безусловно, связана и со многими другими законопроектами. Я вот сегодня прочитала, что в конце года было принято более 20 разрушительных законопроектов, и это можно назвать ювенальной атакой на нашу семью. Вот тема ювенальной юстиции, наверное, тоже в сфере вашего внимания находится. Как здесь обстоит дело?
Вы знаете, а вы где прочитали?
Я на сайте Русской народной линии прочитала.
Ну, я могу сказать, mm-hmm. что, по-моему, это какая-то ошибка, потому что никаких законов,
не принималось.
Ну, вот, которые бы как-то поддерживали mm-hmm. ту самую ювенальную юстицию, о которой mm-hmm. мы с вами говорим, нет. Более того, каждый законопроект, который принят, вы можете внимательно изучить в стадии разработки, согласования, обсуждения на официальном сайте Государственной Думы и комитета.
Вот там говорилось о законе о семейном насилии, о создании школьных каких-то служб медиации, вот об этом речь.
Ну, это, к сожалению, это сплетни, потому что действительно были такие инициативы, они поступали как раз к нам в комитет, но эти законы не приняты, они даже не...
Законопроекты,
да? Законопроекты, да, они...
Ну, пытались.
То есть они подверглись критике, и на этом все закончилось.
Слава Богу.
Ничего такого нет, так что...
В этом смысле...
Атака отражена была, да?
Да,
атака была отражена. Как вы сказали... Ведь вами, наверное, у вас уже есть возможность сравнить состояние общества и активность участия граждан в этой законодательной сфере, скажем, ныне, вчера, третьего дня. Сейчас все-таки нужно сказать, что Россия, которая сама себя осознает как государство с тысячелетней традицией, мы внимательно слушаем нашего президента, который утверждает сегодня недвусмысленно приоритет нравственности, христианской морали, саму цивилизацию славянского мира выводит из духовной купели Тавриды, где крестился князь Владимир. Сегодня, мне кажется, все-таки есть объективные основания для твердой надежды, что мы сумеем всем миром. Главное, не перелагать ответственности на кого-то другого, не ждать, что за тебя что-то хорошее кто-то будет осуществлять. Но мы имеем основания надеяться на всесословное единство от президента до простых матерей. И, безусловно, общими усилиями должны изживать эти деструктивные, разрушительные тенденции, которые имеют место. Ибо есть всегда апологеты, адепты, сторонники каких-то вот этих технологий, пытающихся разрушить вот это нравственное ядро, лежащее в основе.
Традиционную семью.
Да, ну, наш, вот у нас первый звонок, наш радиослушатель в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к представителю Госдумы. Скажите, пожалуйста, как можно отозвать депутатов, например, Лахову, Мизулину, Марсамбаеву, вот это вот, которые принимают законы о донорстве, ювенальную, вот эти вот все законы, которые противоречат вообще нашему обществу. Как вот их можно отозвать? Сколько подписей надо собрать?
Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Как к вам обращаться?
Анна Владимировна.
Анна Владимировна, ну, я считаю, что для начала вам нужно изучить вопрос, да, то есть выяснить, о каком конкретно законопроекте вы говорите, кто непосредственный автор законопроекта, и достоверную подлинную информацию об этом вы можете узнать на сайте Государственной Думы. После этого вы можете писать жалобы руководителю Государственной Думы, президенту, в администрацию президента, но ваша жалоба должна быть очень грамотно составлена. То есть вы должны не указывать там ваши какие-то предпосылки и мысли, а вы должны достоверно сверить, потому что когда вы сейчас перечисляли фамилии, я вот не уверена, что авторы законопроектов совпадали с теми фамилиями, которые вы произносили. Вы все-таки проверьте вашу информацию. А алгоритм очень простой: писать письма. Писать жалобы и обращения, да, вы можете отзывать и депутатов, и глав, если вы правы, если правда на вашей стороне, то победа за вами.
Ну, я могу сказать сам, иногда получая приглашения в Государственную Думу, на какие-то парламентские такие семинары, что, не, мне кажется, даже нельзя сравнивать между собой госпожу Лахову с ее печально известной компанией планирования семьи. Мне приходилось с ней встречаться еще в 90-е годы, когда она лоббировала, то есть продвигала отвергнутую концепцию сексуального просвещения в России.
Да,
а, скажем, такое. Госпожа Мизулина является как раз борцом за исконные традиционные начала. Вы можете что-то сказать?
Да, как раз госпожа Мизулина действительно, несмотря на все атаки, которые сейчас ведутся в СМИ, является таким одним из основных борцов сегодняшней Государственной Думы за традиционные семейные ценности. И вот вспомните, какое было в прошлом году гомосексуальное лобби, как лоббировали законопроекты о том, что, о регистрации браков между однополыми, да, людьми.
Простите, я прочитала, что зарегистрированы такие браки в Москве и в Петербурге. Две невесты пришли.
Я вам сейчас расскажу. Да, это на самом деле очень смешная история. Ее опять-таки распиарили, но немножко не по делу. Так вот, вернусь к нашим депутатам. И как раз в концепцию семейной политики сегодняшнюю Елена Борисовна Мизулина с большим трудом, с огромной борьбой, то есть там просто кровавая шла битва, включила слова «традиционные семейные ценности». Она на этом настаивала. Она подвергалась просто совершенно жутким гонениям. Я была непосредственным свидетелем этого. Поэтому во многом, конечно, вокруг нее такая вот идет неправильная реклама. Она за традиционные семейные ценности, она старается отстаивать интересы православных людей и вообще людей, которые
нормально
проповедуют традиционные ценности. Да, это, в общем-то,
синоним.
Да. Так что, а что касается вот этих зарегистрированных однополых браков, то там, конечно, была совершенно сумасшедшая ситуация. Две дамочки, которые сегодня уже дамочки, одна из них в прошлом была мужчиной. И паспорт у нее, у него или у нее, или у оно, я даже не знаю, как это говорить, соответственно, был... А, нет, прошу прощения, наоборот. Было две женщины с двумя паспортами, оформленными на женщин, и одна сделала себе операцию... на изменение пола, да, то есть, а паспорт остался, или как-то наоборот. Ну, в общем, короче говоря, там суть заключается в том, что по документам...
Мужчина и женщина.
Ой, да, батюшка, простите.
А по факту,
я уже сама запуталась, честно говоря, с этими однополыми, многополыми, разнополыми. Да, то есть по паспортам они были мужчина и женщина, по факту они уже были две женщины, то есть кто-то из них прооперировался. Но это в полной мере, наверное, нельзя и считать.
Ну, да? Потом был просто, насколько я помню, выговор главе этого учреждения ЗАГСа, что она довольствовалась паспортами, она была в затруднительной ситуации. В самом деле разные бывают внешности людей. Ну, конечно, это как раз лишние доказатели того, как быстро меняется наш мир и как приходит в нашу жизнь такие реалии, которые поставляют затруднения и официальных работников.
Ну и наши официальные работники, чиновники, очень формально относятся к своей работе. Смотрят только в бумажку и не смотрят, кто пришел к ним, да.
Мы, батюшки, тоже не будем развивать, надо же глядя эту инфернальную тему, но могу только намекнуть, что сегодня священники тоже могут встретиться с самыми непонятными случаями, ибо священник смотрит на бессмертную человеческую душу, но, к сожалению, уже жертвы этих технологий, изуродовав себя, затем могут прийти к религиозному осмыслению своего греха и раскрывать душу Богу, и сегодня для нас это тоже очень непростой участок нашей пасторской деятельности.
Батюшка, может быть, что-то и полезное, такое приятное нашим слушателям?
Я думаю, что мы много предложим. Сказали приятного и полезного, хотя бы потому, что собравшись здесь как единомышленники, представители законодательной сферы, пастыри, педагоги, вы, Елена Владимировна, у нас из педагогического сословия, мы уже представляем собой миниатюру всего нашего российского общества. Передо мной лица прекрасного пола, я священник. Мы уже даем нашим слушателям надежду и твердую уверенность, что эксперимент не пройдет. Кончита в Россию не приедет, хоть и порывается это существо.
Не дай бог,
существо.
Порывается и мечтает встретиться с нашим президентом.
Ну, а те, дорогие друзья, кто хотел бы в послерождественские дни отдохнуть душою и вместе приобщиться к судьбам России, восчувствовать тысячелетний пройденный нами путь, я обращаю ваше внимание, что 8 января Анна Широченко ждет вас вместе с Леонидом Серебренниковым, замечательным вокалистом, на диалог у рождественской елки. Это Центральный дом журналистов. 19:00, 8 января. Русские песни, романсы, авторские произведения. Телефон для справок 495-691-5698. А там после святок для многих представит интерес вечер, посвященный русскому северу. Вот сейчас мы все стремимся на юга, часто летнее время проводим где-то на морях, океанах, между тем, как русский север – это особая история. И те, кто хотели бы приобщиться к сокровенным глубинам нашей культуры, приглашаем вас на встречу из цикла «Возвращение на родину» в Белый зал Дома кино под ведущей Лином Крычан, лауреат Пушкинской премии, 22 января, 18:30. «Духовные сокровища русского севера и наша стратегия в Арктике». Думаю, что всем вам будет очень интересно прикоснуться к прошлому и настоящему наших прекрасных северных земель. На этот североморский вечер приглашены владыка Североморский и Умбский Митрофан Баданин, заместитель главы Тверского землячества, капитан первого ранга господин Спиридонов, писатель Ларионов. Вы еще услышите в наших объявлениях об этом вечере. Обращайтесь в книжные лавки Богоявленского собора, Кириллицу, Черниговский переулок, преподобного Сергия, метро Римское, книжная лавка Алексеевского монастыря в Красном Селе. И заблаговременно приобретайте билеты. А 25 января, по традиции, в Татьянин день, автор-исполнитель, поэт, член Союза писателей России, хорошая православная мама Людмила Кононова приглашает вас на рождественский концерт с участием, не пойму, не разберу, кто это здесь такой?
Отец Артемий Владимиров. Протоиерей
Артемий Владимиров. Да-да-да. И священник из Петербурга, отец Анатолий Першин. Милости просим. Ждем вас, дорогие друзья. Это у нас будет Дом литераторов. Телефон для справок 495-691-6316, 18:00, 25 января. Мы благодарим вас сердечно, Мария Сергеевна. Думаю, что сегодняшняя наша необычная передача, такой троический диалог, был очень нужен для наших слушателей, и заручаемся вашим согласием, будем приглашать вас еще и еще, потому что нашим слушателям, они живут у нас и в Америке, и в Австралии, и где-то в Арктическом поясе, и на юге, и в Москве, и в Петербурге, очень важно быть в курсе всех современных тенденций. Мы имеем активную гражданскую позицию, будем грудью стоять, защищая традиционные ценности материнства, отцовства, детства. И молитвенно, благодаря вас, выражаем общую уверенность в нашей победе.
Спасибо, батюшка, спасибо, Елена, спасибо за приглашение. И поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Да, завершением финансового 2014 года и предпраздником Христова Рождества.